И сегодня я бы хотела говорить на такую тему интересную. У нас все темы интересные, все актуальны. И сегодня будем говорить, что ворует нашу радость в Господе. И сначала хотела бы сделать такой маленький опрос. Ваше мнение. Мы вроде бы все христиане, мы все имеем Духа Святого внутри нас, но почему-то радость иногда уходит. И как вы думаете? Я думаю, что у вас были такие моменты, такие минуты, что является толчком для того, чтобы приходило уныние в нашу жизнь, для того, чтобы терялась вот эта свежая радость в Духе Святом, да? Мы с вами говорили в прошлый раз, позапрошлый раз о дарах Святого Духа и о плодах Святого Духа. И мы говорили о том, что радость — это один из плодов Святого Духа. То есть если Святой Дух живет в нас, то должна присутствовать радость. По вашему мнению, почему исчезает радость из жизни христиан?
Войти в какой-то, ну вот, плохому, что кому чему-то, и принимаем его и не отдаем Богу, а вот в своем разуме...
Потом держим это в себе, да?
Да,
то есть пытаемся решить собственными,
да,
как бы силами.
Да.
Окей, дай Наталочке, что она скажет.
Ну, я не знаю, что ворует... Ну, я знаю, что ворует. Дьявол ворует радость.
Он... Дьявол, ты знаешь, да, личность, называешь сразу, да, конкретно.
Это я знаю точно, он настолько заслепляет, что даже...
Через какие ситуации радость уходит?
Через суету.
Суета, окей. Когда
даже не через проблемы, а просто суета, даже... Просто через
них. То есть, в принципе, когда не находим времени для Бога, когда в суету, да, погружаемся. Валечка, как вы думаете?
Я думаю, что радость уходит, когда ты слышишь сплетни, когда человек нечестен с тобой. Если ты ему стараешься помочь, сделать хорошее, и он переворачивает это не в пользу тебя, а значит, грешит перед Господом Богом.
Угу. То есть мы расстраиваемся, когда мы сталкиваемся с людской нечестностью. Окей, Тонечка.
Я по себе знаю. Если я благодарю, просыпаясь, не принимаю никакой, я верю ему, что Господь силен, все, и от меня уходит всякое страдание, всякое зло уходит, и у меня наступает радость.
То есть главное начать правильно день.
Да.
Утром встать с правой ноги, да, не с левой. Ален.
Я тоже больше согласна с Натальей, что в суете дней, из-за них, возможно, в нашей суете, каждый чувствует лично, когда не хватает времени на то, чтобы уединиться в своих мыслях, чтобы помолиться, чтобы воздать хвалу Богу, чтобы почитать Слово. И вот это все, оно забирает твое внимание, отвлекает, и тогда ты теряешься.
То есть недостаток общения с Богом, да, рано или поздно приходит к
пустыне. К тому же уныние, к пустыне, да, и к потере этой радости.
Окей, понятно, спасибо. Галочка, твое мнение.
Я согласна со всеми, что с их позициями, я думаю, что все-таки, если есть ситуации в жизни, которыми ты не можешь как бы сам изначально справиться, и ты как бы в такой суете, и ты не знаешь, что делать,
угу,
но потом ты как бы опануешь по-украински, овладеваешь собой, и тогда идешь к Богу, и тогда становится легче.
Угу.
Потом утром встает радость.
Угу. Хорошие слова с ней говорит, да, с псалма. То есть получается, когда мы входим в какие-то ситуации, которые, ну, не имеют результата, которого мы ожидаем, да, приходит растерянность и уныние, да? Вот так вот получается. Валюша, когда радость уходит?
Ну, каждый день все по-разному, но когда приходит, например, негативная мысль, тебе она не нравится, и ты начинаешь прокручивать, и уходит радость. Но,
позволяешь ей как бы,
да,
сесть в сердце.
Да, но когда ты осознаешь, что радость уходит, начинаешь просто славить Бога, и она уходит.
Угу.
Это вот борьба просто с мыслями.
Окей. Война между двух ушей, да? Леночка, когда уходит радость, ваше мнение?
Слепляет нам... забирает наш час, и мы не думаем про Господа.
То есть суета, да? Так. Когда суета, сует, и все, и радость уходит.
Бывают временами, что в чем-то, что-то делаешь, и вот не получается, то и само собой, что теряется и радость, угу, но молитва к Богу, и
все
возвращается назад.
Окей. То есть, заметьте, вот говорили уже несколько человек, что, в принципе, когда результаты не те, которые мы ожидаем, да, то есть какое-то огорчение приходит, да, Мариш?
Ну, я солидарна с Леной, что когда мы в Господе, радость не уходит. Но иногда мы решаем...
А, то есть мы выходим из Господа, да, но радость иногда... никуда не уходит. Да,
но иногда мы решаем, что мы можем выступить, ну, если так можно сказать, в решении всех проблем самостоятельно, то есть быть как боги, и тогда радость уходит, потому что есть вещи, которые нам не по силам без Господа.
Окей. То есть когда мы часто как бы наши планы выдвигаем на первое место, да, и забываем вообще о планах Божьих. Лиля, как ты думаешь, когда уходит радость?
Когда неотвеченные молитвы, когда долго ждешь и нет ответа.
И заканчивается терпение, да? Понятно. Иваночка, когда уходит радость?
Не знаю, настает пустота из-за разных причин, проблем в жизни, наверное, разочарований. Но эту пустоту всегда можно заполнить молитвой, приходить в церковь, молиться, дома молиться, всегда слушать Божие Слово. И тогда это все заполняется Божьей любовью, и человек восстанавливается радость в жизни.
То есть это не смертельно?
Это не смертельно, это все проходит.
Окей, спасибо. Да, вот сразу вам, короче, и как бы решение проблем, что делать, да? Можно уже даже и проповедь не говорить.
Я согласна со всем ранее сказанным, но хотелось бы добавить, что вот наступают различные отрицательные эмоции, которые могут привести к потере радости, когда мы не принимаем людей такими, какими они есть, а ожидаем то, что мы ожидаем. То есть как бы мы их идеализируем и ожидаем то, что мы возложили на них, а люди, они есть люди. То есть нужно учиться их принимать такими, какие они есть.
То есть надо меньше смотреть на людей, тогда не будет разочарования в людях, да? Смотреть на Бога. Да. Окей, спасибо, Оксан.
Ну, я думаю, что мы теряем радость, когда мы даем место дьяволу. Дьявол хитер, и он действует и через сомнения, и через суету, и через недостаток молитвы, и читания слова. То есть, как только мы отходим от Господа, мы даем место дьяволу. И тогда уходит радость.
То есть, когда нет духовной такой хорошей гигиены, да, и диеты такой хорошей, тогда случается отсутствие радости. Наташа?
Ну, я тоже согласна со всеми, потому что есть разные ситуации в жизни. Может, обида, может... Если ты от чистого сердца что-то человеку свидетельствует, он не принимает. И как бы, ну, душе тяжело, потому что ты знаешь, что он неправильно тебя понимает. Бывают действительно такие ситуации, которые ты что-то делаешь, и оно у тебя не получается. И, ну, все то, что сегодня сказали, это все может привести, да, к таким негативным качество.
Спасибо. Я заметила, что каждый дает ответ через призму своей жизни, да? У кого как бы, кто с чем сталкивался, когда радость уходит из жизни?
Когда надежды потеряны, и ты сознаешь, что тебя обманули, и тебя последнего шанса на это нет, осуществить ту цель, которую ты наметил в своей жизни.
Ну, Бог же, Бог бесконечного шанса.
Бог бесконечный, что Бог, Бог вот
это. То есть, когда разочарование в людях, в
принципе. Самая последняя палочка, выручалочка, это Бог.
А почему не первая?
Почему? Потому что с Богом ты идешь и к людям, и ты надеешься на то, что люди тебя спасут.
То есть, в принципе, разочарование в людях, да, да, когда? Окей. Спасибо. Так, Володя.
Ну, мое мнение, причин очень много, может быть, мои тысячи и больше. Вот. Но мое, говорю, мнение это. Жизненная суета,
суета
вот,
да?
Очень занимает большое место в нашей жизни, вот, и неверие. И основная причина, я считаю, это наша слабая вера. Что может и касается и меня.
Что еще раз?
Это наша слабая вера.
Слабая вера, да? Да? Слабая вера, то есть мало доверяем Господу, да? Спасибо. Танечка.
Я хотела сказать, что жизнь без Бога ведет к циклу разочарований, и это влечет к потере радости. А когда ты возвращаешься к Богу или приходишь к Богу, ты получаешь ту радость обратно.
Ну, так часто христиане говорят, я же с Богом, я как бы верю в Бога. Мало, ну, веры. Мало веры, значит, мало верия. Так, ваше мнение.
Алло. Изначально не согласен с, как бы, с поставленным вопросом, потому что, в принципе, кто сказал, что христианин должен быть всегда в радости? Это, наверное, простите за дерзость, глубокое заблуждение. Uh-huh. Если бы мы не знали, что такое печаль, то мы бы не знали, что такое радость. Но если проанализировать, так сказать, вообще, кто сказал, что христианин будет всегда в радости?
Галатам 5 глава, 20 стих. Плоды Духа Святого.
Это плоды Духа.
Павел сказал.
Ну, это плоды Духа Святого.
Ну, в принципе, они должны вырабатываться в жизни, правильно?
Ну, я там перечитаю, потом, в принципе, как бы... Это в контексте сказано, в принципе, да, там надо еще как бы рассмотреть. Но христиане всегда, скажем так, были они гонимы, биты в слезах и в побоях и так далее.
Но мы продолжали будем... радоваться даже в тюрьме. Согласен, Валик?
Там надо посмотреть еще.
Надо еще посмотреть, радовались ли они, да? Ну, вроде Павел из тюрьмы писал веселые письма.
Ну, окей, пускай будет.
Хорошо, спасибо.
Если вам так приятно, то пускай.
Спасибо.
Хотя есть реалии жизни, они совсем другие.
Спасибо. Люд, скажи. Не знаешь? Есть обетования, на них и стоим, да? В принципе, да, если так рассуждать, что, может быть, если мы все время будем ходить с улыбкой на лице, могут неправильно понять, да? Но, как вы думаете, вот если бы вы были неверующие люди, и ваш друг или подруга или соседи, они бы были верующими, что бы вы ожидали увидеть на их лицах? Все время лицо разочарованное, все время лицо в испуге или все-таки улыбку? Улыбку, да? И желательно, чтобы она была естественная, не натянутая, да, как часто американцы улыбаются, да, но чтобы она была искренняя, да? Поэтому, как бы Валик говорит, что мы не должны всегда быть радостными, но я думаю, что на самом деле наша радость, наоборот, она не должна зависеть от тех обстоятельств, которые нас окружают. То есть это радость, которая идет из сердца, она внутри нас, да. И даже если, может быть, мы не всегда улыбаемся, но внутри нас есть вот это вот действительно, скажем так, счастливое состояние внутреннее, да, что мы все-таки имеем то сокровище, которое называется Господь. Но я бы хотела вообще как бы немножко так, знаете, в принципе, вы все говорили правильно, и вы говорили уже через то, что вы проходили, наверное. Но я выделила такие, знаете, определенные пункты, которые, может быть, стоит записать вам. И сегодня мы рассмотрим всего лишь один пункт, потому что я считаю, что он очень важный. И давайте мы просто запишем, если у кого-то есть бумага. А вы согласитесь, наверное, со мной, что если человек находится в состоянии греха, и если он верующий, если он долго не кается, это приведет в его жизни к унынию, к депрессии, к отсутствию радости. Правда? То есть мы знаем, что если мы каемся в наших грехах, приходим к Господу, Господь прощает и очищает. Но очень часто, если это обида, или если это какой-то действительно грех, который у нас лежит как камень, в нашем духе, в нашей душе, то рано или поздно он украдет нашу радость, да? То есть пишите «нераскаянный грех». Следующее напишите «дела плоти». То есть тогда, когда мы живем не по духу, но по плоти. Напишите также «религия». То есть религия, она требует все время от нас исполнения обычаев, традиций, и религия мертва сама по себе, она не дает радости никоим образом. Следующее, слишком сложная жизнь, то есть усложненная, ну скажем так, суетная такая, то есть когда очень много всяких таких сложностей по жизни. Следующее, волнение и переживание. Тогда, когда мы не доверяем Божьему пути в нашей жизни, мы забрасываем его вопросами, почему? Почему ты, Бог, это допустил? Как эту ситуацию сейчас развернуть? То есть в нас нету достаточно смирения, чтобы принять волю Божью. То есть это вот именно волнение и переживание. Следующее напишите «злость, гнев». То есть когда человек в состоянии, ну скажем так, сначала может быть обиды, непрощения, потом это переходит в злость, в гнев и может даже в ненависть, то рано или поздно, и, может быть, даже уже на первых порах радость исчезнет. Следующее – зависть. Когда мы завидуем, да, говорят, зеленая гремучая зависть. То есть зависть – это не только Марийка у нас, которая играла в спектакле, но зависть – это действительно такой дух, который просто выжмет из тебя всю радость, да? и следующее, скажем так, недовольство жизнью, да, то есть в Писании сказано, что мы должны быть довольны и должны уметь жить и в скудости, и в богатстве, то есть должно быть в нас такое действительно состояние довольства, удовлетворения. И сегодня я бы хотела поговорить, вот второй пункт, это дела плоти, да. Если мы читаем Писание, опять-таки, в Галатах, по-моему, там написано, что дела плоти — это различные непотребства, пьянство, там, свары и так далее. Но я бы хотела говорить о делах плоти — это тогда, когда мы не хотим слушать голос Духа Святого. И когда мы живем христиане, называем себя христианами, говорим, что в нас Дух Святой, но мы все равно поступаем просто по своим каким-то планам, полностью игнорируем планы Бога в нашей жизни. И это приходит, приносит нам всегда разочарование. То есть человек может, например, всю жизнь, называя себя верующим человеком, стараться поменять, например, своего партнера, мужа или жену, да? На самом деле, вместо того, чтобы доверять Богу, отдавать человека в молитве просто Господу и доверять, что Бог будет работать в своей жизни, он все время меняет людей вокруг себя, он меняет ситуации, да? Он трясет небо, он связывает дьявола. На самом деле, может быть, он просто не видит результатов, потому что он сам не хочет меняться. И получается так, что очень часто люди ожидают от Бога каких-то ответов, и они их не получают только потому, что они не хотят слушать, что Бог хочет сделать в их жизни. И поэтому приходит рано или поздно разочарование. В Писании сказано «все возможно верующему». Марк 9 глава, 23 стих, да? И получается так, что если мы верим, то мы должны доверять Богу, что если мы помолились и отдали это Ему, то Он обязательно с этой ситуацией будет разбираться. Все, что нам надо делать, нам надо просто продолжать Его слушать. И знаете, одна из таких, ну, таких как бы весомых вещей – это то, что, как правило, радость уходит, когда мы ожидаем один результат, и мы его не получаем. Когда мы молимся о чем-то, и ответа не получаем, молитва не отвечена. Или же, например, мы, может быть, получаем, и нам кажется, что вот мы получим и обретем радость и счастье, но потом приходит новая ситуация, и мы опять начинаем связывать дьявола, и мы опять начинаем молиться, и это как бесконечный какой-то круг, и нету покоя, да, нету мира. И получается следующее, Иеремия 2:13. Есть такие интересные стихи, где написано, что... Люда, будешь показывать? Есть такие стихи интересные. Здесь написано, «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». То есть человечество – две проблемы. Когда они оставляют Бога, первое, и второе, конечно же, вместо Бога им нужна замена. Они начинают действовать просто по своим каким-то планам и по своим похотям. И что интересно, они как будто действительно роют себе колодец, но этот колодец, он не может выдержать воды, и он жажду их не утоляет. То есть это может быть все, что угодно. Это может быть какая-то, знаете, занятость на работе, это может быть зависимость, это может быть, когда человек полностью вот уходит в свою семью, и ничего ему не надо по жизни, ни Бог, ничто. Ну, как бы он самодостаточен, пока что-то не случается, и он понимает, что это его уже не кормит и не удовлетворяет, да? И вот люди, они действительно роют вот такие колодцы, да? История блудного сына. Он думал, что когда он возьмет свое наследство, когда он уйдет от отца, от родительского контроля, от родительской опеки, да, он станет счастливым. Но что получилось? Он растратил все свое наследие, он это все прогулял, и он заканчивает свою жизнь, как бы вот эту вот разгульную, вместе со свиньями, да? Мы видим, что приходит разочарование, то есть... Получается так, что радость, она уходит тогда, когда человек живет по своим планам, когда человек не ставит на пьедестал Бога, когда человек не живет по духу. И мы с вами, в принципе, точно так же. Мы делаем какие-то планы, и что мы делаем? Мы пишем планы, а потом идем к Богу и говорим: «Господь, утверди». Вместо того, чтобы слушать Бога, да, пытаться услышать Его голос, да, и потом их записывать и выполнять, и просить, чтобы Господь помог тебе исполнить. Кто так делает вообще? Кто делает первый способ, кто делает второй? Мне интересно, статистику посмотреть. Сначала с планами идем, да, или слушаем Бога, Его планы. Потому что на самом деле, если бы мы слушали вообще Божьи планы, то мы бы постоянно находились в состоянии мира, покоя и радости. Но когда мы несем планы свои и говорим: «Бог, утверди», и потом пытаемся их выполнить, и когда у нас не получается, и мы не видим хороших результатов, всегда приходит разочарование в нашу жизнь. И вы знаете, одним из таких ярких примеров является жизнь Авраама и Сары. Да? И мы все знаем эту историю, это действительно муж веры был, но мы знаем, что была проблема. Они были бездетные, да, и очень долго не было детей, пока в определенный момент Бог не явился ему и не сказал, что «я произведу от тебя бесчисленный народ». Ты станешь отцом многих наций, многих народов. И как бы Аврааму это было странно слышать, да, и все, что Авраам хотел, он хотел одного хотя бы ребенка. И Бог ему говорит вот такие-такие обетования, но Авраам зацикливается, чтобы ему хотя бы был один ребенок. Мы помним, что сначала он хотел, чтобы был его слуга наследником, потом, значит, у них получился Измаил, да, сын, который был не от Сары, а от служанки, и только потом, через много лет, уже родился Исаак. Вот мы точно так же с вами, не прислушиваясь к воле Божьей для нашей жизни, мы пытаемся выпросить у Бога какую-то вот, кажется нам, вот эту проблему: «Господь, если ты решишь, ну я уже точно стану счастливым». А Господь, Он как будто смотрит просто ковер, который сотканный. Да? Сначала не видно, с изнанки, может быть, непонятно, но Он видит весь рисунок твоей жизни. И Он говорит: «Ты получишь это, но я хочу сначала вот это исправить в твоей жизни». Но мы не слушаем, и нам не нужно, чтобы мы были отцами и матерями множества народов. Мы хотим, чтобы нам дали Исаака. И это вот такая человеческая натура. И вы знаете, Господь, Он на самом деле говорит такие слова. Давайте мы откроем Евреям 4:1-3. То есть очень часто мы не хотим верить Богу, не хотим доверять Богу, да? И вот здесь такие слова написаны. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». То есть есть опасность не войти в Божий покой, да? «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово, слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так, как он сказал: я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». О чем здесь говорится? Говорится о том, что есть опасность не войти в Божий покой. Вообще, что такое покой? Покой – это свобода от страха, от борьбы. Это действительно пребывание в Господе. И люди, которые не могут войти в Божий покой и в Божий шалом, это те люди, которые слышат Слово, но не растворяют его веры. И Господь говорит: «Я хочу сделать вот это в твоей жизни, и мои обетования вот такие для тебя». И человек это не принимает, он слушает чисто, знаете, в одно ухо влетает, в другое вылетает, он продолжает все равно трясти небо вот за ту свою одну какую-то нужду, и он, можно сказать, как здесь сказано, непокорный. Он непокорный, он не может войти в этот покой, потому что его веры недостаточно, его вера не включена. То есть, что надо такое, как бы запомнить одну вещь: быть в покое, в шаломе Божьем, это не значит валяться на диване, да, ничего не делать. Быть в покое – это быть в уверенности, что Бог все совершит, что Бог слышит твои молитвы, что в середине кризиса или какой-то ситуации Он обязательно, Он может эту ситуацию разрулить, Он может развязать все узлы. То есть именно пребывать в Божьем покое. Но посмотрите, сказано, Павел говорит, что есть опасность, что если люди веры не растворяют, они не войдут в покой, они не входят в этот покой души. То есть покой души – это покой воли, разума, эмоций наших, мы не переживаем. И вот это получается тогда, когда мы не хотим слушать Бога, но продолжаем жить по делам нашим, по делам плоти, да? И вот получается так, что человек приходит к Богу и говорит: вот у меня проблем, Господь, вот такая-то, такая-то проблема. И Господь говорит: я услышал твою молитву, я хочу, чтобы ты начал вот это, вот это, вот это делать. А мы говорим: нет, Господь, ты не понимаешь, у меня вот это вот проблема. И мы хотим, чтобы Господь действительно сразу же ответил. Но получается так, что пока мы с Богом спорим, пока мы пытаемся им как бы управлять и контролировать, эта радость наша уже уходит, результатов нету, потому что Господь, Он, может быть, хочет действительно что-то поменять в нас, а мы трясем небо и говорим: поменяй нашего мужа, поменяй там, я не знаю, наших детей. И получается, что люди пытаются действительно управлять Богом. И вот одна из причин, что радости нету, это потому что мы не хотим жить по духу, мы не хотим действительно делать то, что Господь хочет делать. Я сегодня призываю вас просто войти в этот Божий покой и прислушаться к тому, как же нам избежать вот таких ситуаций, когда мы будем делать не дела плоти, да, а когда мы будем действительно жить по духу, да, действительно то, что сказано в Писании. Итак, мы расстраиваемся, когда не получаем просимое. То есть мы просим у Бога, да, и мы не получаем. Вот так, как у Авраама. Авраам хочет сына. Но сын его рождается после того, когда уже родился Измаил. То есть получается, что Сара имела хорошую идею, да, и она подставляет свою служанку, чтобы исполнилось Божье обетование, хотя было сказано, что Авраам родит от Сары, да, то есть вместе с Сарой они родят. И получается, уже мальчику Измаилу ему было где-то 16 или 20 лет, и только после этого рождается Исаак. И вот смотрите, очень часто, если мы невнимательны к Богу, если мы не находим для Него времени, если мы не исследуем, какая Его воля для нас, у нас рождается в жизни Измаил. И мы не знаем потом, что с этим Измаилом делать, потому что это не обетованный сын. И этот Измаил, он приносит нам проблемы. И так произошло в отношениях между Авраамом, между Сарой, Агарью, Измаилом. Измаил был очень таким воинственным ребенком с самого рождения. И мы знаем, что Агарь потом стала над своей госпожой, над Сарой просто издеваться, насмехаться. И вот представьте, Авраам был вот в этой во всей ситуации. Можно представить, какой стресс был у Авраама, потому что не было послушания Богу. Господь несколько раз являлся ему, и он говорил, что «я произведу от тебя великий народ, я дам тебе сына». Но Авраам пытался сделать вот это вот своими руками. Он послушал Сару, да, как когда-то просто та же самая ситуация, как в Эдемском саду. Ева послушала дьявола и дала яблоко есть Адаму, да. И потом мы просто видим, как они стали друг на друга перекладывать эту вину. Та же ситуация происходит у Сары с Авраамом. Получается, что нету мира, конфликт в семье. И очень часто в наших семьях и в наших отношениях каких-то происходит конфликт только потому, происходит просто несогласие, потому что мы позволили родиться Измаилу, потому что мы не искали воли Божьей, потому что мы не дали Богу менять нас, но хотели быстро от Бога получить просимое или хотели быстро кого-то изменить. И вот что я хочу сказать. Мы должны понять такую вещь, что Бог, прежде чем что-то дать нам, Он хочет работать с нашим характером. Хоть это и звучит как-то, ну что так, Богу вот важен мой характер, да. Вы знаете, действительно, характер – это то единственное, что мы заберем с собой на небесах. Вот наша personality вот это, да. То есть получается, что какие бы таланты в нас не были, какие бы дары в нас не были, но пока в нас не разовьется характер, не пойдет ни рост, ни зрелость, ни умножение, ничего это не пойдет. Почему? Потому что когда мы хотим влиять на кого-то, что бы это ни было, семья, наш там коллектив рабочий, там соседи, комьюнити, да, город, мы всегда будем находиться под прицелом, под лупой, люди будут смотреть на нас. И если мы в Боге вообще не растем, не меняемся, не позволяем Духу Святому наши сердца делать плотяными, то мы не сможем ни на кого влиять. Я очень часто слышу, что из нашей церкви ушли люди, потому что они увидели верующих, где-то нечестность, где-то грубость, где-то еще что-то. И понимаете что? Почему это произошло? Потому что люди стали называть себя верующими, но характеры их еще не изменились. И те, которые приходили в церковь, они приткнулись об это, не понимая, что эти люди, которые пришли, может быть, за год или за два или за пять до них, они точно так же находятся в процессе. И действительно, как говорится, что церковь – это больница, больница для людей, которым нужно изменение, которым нужно исцеление, которым нужно освобождение. Так вот, если мы не хотим, чтобы у нас были проблемы, если бы чтобы в нашей жизни был вот такой Измаил, который, что интересно, задерживает благословение настоящее Божье, задерживает приход Исаака в жизнь нашу. То есть Исаак – обетованный сын. И получается, чем мы будем больше флексибл, больше послушны Богу, больше послушны Духу Святому, чем быстрее мы будем меняться, тем быстрее придут эти благословения. И я думаю, что если бы Авраам, Сары, они не впали вот в это вот сомнение и непослушание, если бы не получился этот Измаил, Исаак бы родился намного быстрее. Но этого не произошло, да? Этого не произошло. Поэтому, прежде чем Господь будет работать через нас, сначала Он будет работать где? В нас, в наших сердцах, правда, в наших жизнях. И знаете что? Получается так, что никто же не идеальный. Мы все приходим в церковь, и у нас у всех сзади просто мешок обид, отверженности, гордости, да? Характер просто, и всяческие просто дела плоти нашей. Это все мы тащим в церковь, да? У кого-то мешок больше, у кого-то вот как валик нес эти просто грехи. Действительно, Господь снимает, Господь дает власть нам бороться уже с какими-то вещами, да? Но еще остается неизмененное что? Мышление наше, да? Еще остаются неизмененные наши эмоции, чувства и так далее. И вопрос заключается в следующем. Наша зрелость и возрастание, оно должно дойти до такой точки, когда мы можем стоять перед Богом и сказать: «Господь, мне все равно, дашь ты мне это, не дашь, мне все равно, когда ты ответишь на эту молитву, но я счастлив и радостен уже только быть с тобою». Вы понимаете? Вот это очень важно. Происходит же следующее, что если Бог не дает, тогда и Бог нам такой не нужен. То есть, если Бог не отвечает на молитву, ну как бы я уже не хочу служить в церкви, у меня уже как бы и огонь пропадает. Но это неправильно. Это неправильно. Мы должны идти к Богу ради Бога. И вы понимаете, Бог ищет людей, которые на алтарь все положат. Все положат. Конечно, Авраам с Сарой там они ошибались. Ну вот представьте, рождается этот долгожданный мальчик, этот Исаак, такой красивый, такой классный, такой долгожданный, и Господь говорит: принеси его мне в жертву, принеси его на алтарь. То есть получается, что то, что любил Авраам больше всего, то, что для него было дорого, Господь ему говорит: принеси мне на алтарь. И это уже следующий тест. Останешься ли ты с Богом? Будешь ли ты также доволен Богом и радостен в Нем, когда Бог что-то драгоценное для тебя? Я не говорю про детей, Боже упаси, потому что были такие ненормальные просто, знаете, люди, которые своих детей приносили в жертву вот после такой проповеди, понимаете? То есть это было для Авраама, но в нашей жизни есть какая-то ценность, которую Бог рано или поздно попросит или спросит и скажет: что для тебя ценнее? Можешь ли ты это отдать, вот полностью отдать это? И понимаете, если мы не можем, значит, эта вещь, или этот человек, или эти отношения, они для нас приоритет number one, не Бог. И вы понимаете, Бог, Он действительно сказано, что Он ревнитель. Но не в том плане, что вот Он такой злой просто, да? Но пока мы не пройдем этот тест на верность, пока мы не пройдем этот тест на приоритеты, Господь, Он не сможет нас использовать в той полноте, в которой Он хочет использовать. Мы не сможем исполнить то предназначение, которое Он имеет для нас в жизни. Поэтому задайте каждый себе вопрос. Вот то для меня ценное и самое хорошее, и самое дорогое. Если Господь у меня сейчас это заберет, буду ли я любить Бога так же, как я любил до этого? будет ли моя любовь, моя верность, мое служение таким же горячим? Вы знаете, немногие могут ответить позитивно, немногие. Но вы понимаете, что на самом деле, когда мы что-то очень сильно хотим или за что-то очень сильно молимся, нам нужно учиться просто в Боге расслабиться и сказать: «Господь, я верю, что Ты дашь мне в то время, когда это время придет. Может быть, действительно, я сейчас не готов или я не готова. Господь, работай с моим сердцем. Я открыт к Тебе». Поэтому задавайте себе этот вопрос, задавайте. И никто не говорит, что Бог не хочет нас благословить. Бог хочет благословить. Но знаете, что получается? Получается интересная такая вещь, что когда мы получаем благословение от Бога, оно почему-то для нас становится намного важнее, чем сам Господь. И поэтому очень мало таких людей, которые могут взять благословение или что-то ценное в их жизни и полностью положить это на алтарь. И если бы таких людей было больше, я думаю, что Бог просто бы благословлял вообще конкретно, но Бог зрит в наше сердце. Бог смотрит в наше сердце. В Писании сказано: ищите же прежде что? Царствие небесное и все остальное приложится вам. Откроем Псалом 34, 27 стих. Псалом 34, 27. Там, по-моему, не полностью, но... Есть люд? «Да радуются, веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». А в английском переводе сказано: «желающий мира и процветания рабу своему». Но сначала говорится: «да возвеличится Господь», да, «радуются, веселятся желающие правоты моей», то есть правоты Господней, то есть люди, которые сначала превозносят Господа, превозносят Его уставы, превозносят Его истины, только тогда Господь, Он благословляет, дает мир и дает процветание. То есть Господь любит нас, и Он хочет благословить нас. Но действительно, к сожалению, люди очень часто, для них благословение Божье ценнее, чем сам Господь. И поэтому Господь иногда просто задерживает свою руку, не отвечает так сразу, да, потому что Он хочет что-то сделать в нашем характере. Он хочет укрепить нашу веру, Он хочет проверить наши приоритеты. Мы должны это понимать. Почему надо ждать так долго? Еще одна причина почему. Потому что Бог своей славы никому не отдаст. И иногда, тогда, когда уже кажется вообще безнадежная ситуация, когда уже, и врачи опускают руки, там, и люди говорят: да, там ничего не получится, тогда Бог приходит. И Бог тогда прославляется во всей своей силе. И смотрите, Аврааму и Саре, им не только нужна была, знаете, ответ на их молитву, им нужно было чудо. Почему? Потому что Сара, она уже, у нее прекратились все женские дела, и она не могла по физическим всем параметрам иметь ребенка, да? То есть там нужно было конкретное чудо, и Господь действительно прославился, Он прославился именно в то время, да, когда они уже напортачили, когда они сделали ошибки, да, но Он прославился на все 100%. И смотрите, еще такая ситуация интересная. Вы помните, когда Лазарь умер, да, были две сестры, Марфа и Мария. И мы видим, что Иисус, Он имел с ними какие-то особенные отношения. То есть Лазарь был Его другом. И что интересно, давайте мы откроем с вами Иоанна 11 глава и несколько стихов с 6 стиха мы будем читать. Несколько стихов прочитаем с 6 стиха и ниже. 6 стих. Интересны какие-то факты, да? Ведь Господь знал, что произойдет такая ситуация. Но Господь почему-то задержался и не пришел сразу тогда, когда вот у Лазаря там был разгар его болезни, да? Но сказано, 6 стих, когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Вопрос, Господь, ну это же твой друг. Ну по терапистам этот Израиль можно за несколько часов обойти. Почему ты задержался на этом месте? Вопрос к вам. Почему? Чтобы слава его явилась. То есть он знал, что Лазарь умрет, да? Хотя он и плакал потом, и переживал, но он хотел, чтобы конкретно слава была Богу, когда Лазарь воскрес из мертвых, да? И дальше давайте мы посмотрим еще стих 15. Там сказано: «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». То есть его встречают сестры и говорят: «Иисус, ну почему же ты не пришел? Почему же ты не поторопился?» Но он говорит: «И радуюсь за вас, что меня не было, дабы вы уверовали». То есть получается так, очень часто Господь сразу не отвечает на наши молитвы для того, чтобы укрепить нашу веру, для того, чтобы мы полагались не на свои ресурсы, не на свои возможности, но что Господь ответит на мою молитву. Господь именно сделает изменения в моем муже. Господь исцелит моего ребенка. Господь даст мне того мужа или жену, которого Он для меня приберег, предназначил. Но Господь хочет, чтобы действительно Он был прославлен. Дальше, 40 стих. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Посмотрели 40 стих? «Если будешь веровать, увидишь славу Божью». И вот получается, что он знал, что это произойдет, и он пришел именно тогда, чтобы он был прославлен. У меня вопрос к вам. Может быть, в вашей жизни уже умерла какая-то мечта? Может быть, умерла надежда? Может быть, какая-то нужда давно приносится Богу, и ответа нет? Никогда не сдавайтесь. Потому что, может быть, действительно Господь, Он хочет эту ситуацию использовать для Своей славы. Для Своей славы. И что бы ни говорили люди, что бы ни говорили просто факты, мы должны доверять Богу и все равно надеяться и верить в Него. Аминь. Бог может вернуть в жизни уже то, что, можно сказать, засмердело. То, от чего уже все отказались. Да? То есть, если что-то трудное для Господа. Иеремия 32:27, подтверждение этого откроем. Иеремия 32:27. «Вот я, Господь, Бог всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня?» – спрашивает Господь. «Нет, ничего нет». Окей, что мы можем делать, чтобы ускорить результат? Скажите, пожалуйста. Что мы можем делать? Успокоиться, да? Находиться в этом состоянии покоя. Да, нам нужно взять негативный пример, который Сара нам предоставляет, да? Как Сара решила помочь, да? Она предоставила свою служанку Аврааму, чтобы быстрее как бы родился обетованный сын. То есть она забыла полностью, что Бог сказал, что будет от Сары ребенок. И она дает эту служанку, потом, значит, Агарь рождает, потом начинается вот это вот все издевательство, начинается конфликт в доме, появляется Измаил, потом начинается обвинение друг друга, да, и та же самая история Эдемского сада. И вы знаете, это мы с вами. Очень часто, когда мы что-то напортачили в жизни, сделали неправильный choice, мы начинаем обвинять. Да вот у меня родители были такие. Или да вот мне там денег мало дали. Или да вот я приехал в страну без языка. Или да вот меня там не научили. Или еще что-то. Это жена виновата, это муж виноват. И мы играем в эту игру, игру обвинения. Но это та же самая ситуация, тот же самый сценарий, который был в Эдемском саде, и то же самое, которая была ситуация у Авраама с Сарой. Что интересно, когда началось все это, Сара стала жаловаться Аврааму, что Агарь издевается над ней. А Авраам сказал: «Она твоя служанка, делай с ней что хочешь». И мы знаем, чем это закончилось, что она послала ее в пустыню, да? Поэтому очень часто, когда у нас проблемы в жизни, вместо того, чтобы покаяться: «Господь, прости, прости за Измаила, прости за непослушание, прости за недостаток веры, прости, Господи», вместо того, чтобы покаяться в собственной каких-то, знаете, неправоте, грехах, мы начинаем игру вот в это вот, в обвинение. И поэтому, конечно же, с Измаилом жить очень тяжело. С того времени, как пришел Господь и сказал Аврааму, и вот уже родился Измаил, прошло 20 лет. Представьте, 20 лет, а у Сары все нет ребенка, да? И получается, что из-за непослушания, вот это вот проблемы в семье, из-за того, что не поверили Богу, это заняло вот такой большой промежуток времени. И у нас в жизни точно так же. Если мы не слушаем Бога, наши молитвы не отвечны только потому, что мы с вами не хотим поддаваться Богу, не хотим просто жить в Его воле, да? И многие из нас точно так же имеют последствия вот такого Измаила в жизни. И это не значит, что Бог не благословит. Бог благословит, но мы сами оттягиваем время этого благословения. И вы знаете, там была такая ситуация, если вы помните, что пришли три ангела, да, к Аврааму, и еще через время они дали подтверждение, перед тем, как они пошли в Содом и Гоморру, они подтвердили Аврааму, что все-таки у него будет сын. И сказано, что Авраам рассмеялся, но он рассмеялся от радости. А когда Сара услышала, она рассмеялась в неверии. Я хочу, чтобы мы все с вами смеялись, как Марика смеется, от радости. Действительно, когда Дух Святой приходит. Сара же смеялась в неверии. Сара просто как бы усмехнулась себе, это даже никто не видел, но один из этих посланников сказал, почему Сара смеется, почему она не верит. Сара засмущалась и говорила, что «а я не смеялась», она даже обманула, да, слукавила. На самом деле в ней была усмешка неверия. Но что же делать, когда в нас неверие? А вы знаете, что делать? Вставать на Божье обетование. И Аврааму было сказано, чтобы он не называл больше свою жену Сарой, но Сарой. То есть это в переводе означает принцессой. Слушайте, ну какая принцесса? 100 лет. Голова седая, морщины, да? Авраам же понимает все прекрасно, но в этом большая подсказка. Господь говорит, чтобы он видел то, что, может быть, внешне уже не было, и он говорил на нее: «Принцесса, ты моя принцесса, не старуха ты моя принцесса». И мы с вами точно так же, когда в нас неверие, мы должны вставать на обетование по этому вопросу, чего бы это ни касалось, здоровья, может быть, финансов, может быть, отношений, просто вставать на обетование, доверять Богу и стоять, и просто говорить своей ситуации вот эти вот слова, слова из Писания. То есть скажи Богу, что ты хочешь, да? Найди на этот счет Писание, в Писании слова, обетования, и стой на этом, и позволь Ему осуществлять, позволь Ему действовать в твоей жизни, позволь Ему работать с твоим характером. И смотрите, получается так, что мы сегодня говорим об отсутствии радости. Как правило, как нам вообще понять, что мы делаем сейчас не Божьи дела, а дела плоти? Так вот, как правило, дела плоти, они все время, это как ты бьешься в закрытую дверь. Они приносят тебе чувство разочарования. Напишите себе где-то. Дела плоти всегда приносят разочарование. То есть, когда мы не открыты Богу, когда мы не слушаем Бога, например, мы хотим давно вот повышение на работе, да? И мы просим Бога. Но мы закрыли свои уши, а Господь нам давно говорит, что с таким сердцем и с таким отношением ты пока не можешь управлять этими людьми. И вот приходит время повышения, освобождается позиция, и мы начинаем вязать дьявола. Там говорить, связывать, ты рогатый, ничего не получишь, все, это будет место мое, да? И мы его не получаем. И в нас такая злость, ну неужели там этот Вася или Петя, он лучше меня? Да чтоб ему так и сяк. И получается, вот Бог нашу реакцию эту, он видит уже изначально. И он нам уже говорил, что тебе нужно поменять отношение в своем сердце к людям. Да? И получается так, что действительно вот такая ситуация, даже если она, знаете, посыпана духовной бранью и молитвой такой, которой мы небо трясем, она не будет отвечена. Почему? Потому что мы где-то прослушали Бога, да? И получается, что мы просто действительно эту ситуацию хотели по плоти, даже получить вот это повышение по плоти. И можно в эту схему любую нашу молитву просто заключить, знаете? Что бы мы ни просили, если мы не спрашиваем: «Господь, вот я не получаю ответа, ты что-то хочешь, может быть, делать со мной, ты можешь, хочешь что-то проверить во мне, может, ты хочешь, чтобы я где-то там смирился, где-то я просто доверял тебе, да, ты мне открой это, да». То есть вы спрашиваете его: «Господь, как ты смотришь на эту ситуацию? Не вот я хочу, да, а как ты хочешь, чтобы я вел там себя, или как ты хочешь просто эту ситуацию изменить, разрулить и так далее». Поэтому, смотрите, Бог намного больше заинтересован в нашем характере, в изменении нашего характера, чем в том, чтобы дать нам повышение. Ну как, разве Бог нас не любит? Нет, любит. Но, как я сказала, наш характер для Него важнее, изменение нашего характера важнее. Давайте откроем Псалом 74, 6, 7, 8 стих. То есть... Может быть, действительно, когда мы научимся радоваться за других, не только сочувствовать, когда кому-то плохо, но когда мы научимся радоваться, когда мы научимся где-то подставлять руки, да, где-то просто быть, ну, действительно, сопереживать, то есть Бог же это все видит, тогда Бог нас и возвышает. И вот смотрите, 74-й Псалом, 6, 7, 8 стих. «Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите на Бога жестоковыйно». Не знаю, там есть ли слова или нет. «Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит». Одного унижает, а другого возносит. Или там в английском переводе сказано «повышает», «повышает», да? «Повышает». Поэтому нам нужно действительно спрашивать, что Бог хочет делать с нами, что Бог, как Бог видит эту ситуацию, да. И смотрите, мы понимаем уже сейчас, что есть дела, которые не работают, дела плоти, которые все равно приведут нас к разочарованию, через которых мы потеряем радость, да. Что же делать? Нужно идти за Духом Святым. А как же быть водимым Духом Святым? Мы уже узнали, что Дух Святой живет внутри нас. Практически все из вас крещены Духом Святым. И мы знаем, что такое плоды Духа Святого, да? Но самое главное, когда мы действительно знаем Святого Духа, когда мы имеем общение с Ним через молитву, мы должны начать спрашивать о Его планах. Так и запишите себе. Быть водимым Святым Духом тире, это спрашивать о Его планах для нас. Пастор Джузи очень хорошо говорила проповедь о предназначении, о планах, да, как это все просто нужно разложить по полочкам, как быть в предназначении Божьем, да. И смотрите, Дух Святой никогда не контролирует. Именно Дух Святой со своими планами, Он приведет нас вместо радости. То есть в Духе Святом никогда нет контроля и манипуляции. Дух Святой, Он действительно, он приведет нас туда, где мы будем радоваться и где мы будем чувствовать себя вот полноценными, счастливыми. И смотрите, часто люди говорят: «Ну я не слышу Духа Святого». Мы все с вами можем слышать Духа Святого. Проблема в том, у кого уши насколько закрыты, у кого насколько в ушах просто заглушки. У кого действительно люди загружены какими-то проблемами, люди загружены традициями, может быть, да, люди хотят вот именно так поклоняться, вот еще один проповедник, люди хотят быть только вот так вот, видеть Бога, да, и на самом деле в них живет самое обычное упрямство. Запишите себе такую вещь: там, где Дух Святой, там свобода. Это в Писании, да, где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. И где Дух Святой приходит, там идет все свежее и все новое. То есть смотрите, если долго-долго человек в чем-то сидит, варится, и оно его уже не кормит, и оно уже ему не дает радости, подсказка, просто красный флаг, что тебе нужно что-то менять. Как менять? Опять по делам плоти? Нет, спрашивать у Бога. Спрашивать у Бога. И вот когда мы с вами где-то застреваем, когда мы с вами просто тормозим, и у нас нету этой радости, Что нужно делать? Останавливаться. Переставать делать то, что работало, может быть, 10 лет или 5 лет. Но спрашивать у Бога: Господь, что ты хочешь сделать? Как ты хочешь поменять эту ситуацию? Может быть, во мне что-то мешает? Господь, просто покажи мне. И вы знаете, что происходит еще, какая вещь? Когда мы движемся в Духе Святом, работает благодать. Что такое благодать? Можно сказать, это сила Божья, это энергия Божья. Это тогда, когда ситуации, когда мы ничего не можем делать, или вообще это невыполнимо, да, Господь просто включается. Но здесь есть одно «но». Чтобы благодать Божья работала, мы должны сделать Бога приоритетом номер один в нашей жизни. То есть, пока мы сами что-то пытаемся менять, пока мы сами трепыхаемся, благодать не включится. И вот человек уставший, человек выжатый как лимон, человек просто действительно пытается своими силами там что-то поднять, изменить, на самом деле ему нужно все это сложить, да, как Наташа говорит, я отдаю это все на крест, отдаем Богу, да, и просто начинаем доверять Господу, стоять на этих обетованиях, которые у Господа есть, и чтобы благодать действительно действовала. Смотрите, люди, которые не в благодати Божией, им всегда, они как будто плывут против течения, им всегда тяжело, они постоянно в борьбе, они постоянно в сражении. Давайте мы откроем Захария, пророк, 4 глава, 6-7 стих. Интересные строки. Господь открывает через пророка Захарию такую ситуацию. Он говорит именно о благодати, что благодать будет работать в жизни людей. Тогда отвечал он и сказал мне так, это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, перед Зарававелем? Ты равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Немножко непонятная ситуация, но здесь Господь говорит одну очень важную вещь, что не силой человеческой, не каким-то количественным, просто наличием людей, да, но Духом Святым Он будет менять ситуацию. И выносится камень при восклицаниях, на нем написано «благодать, благодать, благодать». То есть, когда благодать Божья действует, тогда действительно приходит благословение, тогда отвечается молитва. И смотрите, все, что нам нужно от нас, да, это быть чувствительными к Духу Святому. То есть не закрывать наши уши, не загружать себя просто действительно вот этой суетой, но слушать, что Бог говорит. Вот интересно, да, как, например, прославление идет, да, вот в больших церквях у них есть какой-то репертуар песен, и часто они эти песни миксуют, но вот у нас даже девочки, они уже поют, и они движутся в Духе Святом. Они не пишут эти где-то молитвы наизусть, но они говорят те слова, которые дает им Дух Святой говорить. Мне очень часто тоже точно так же пишется какой-то дома план, но иногда меня несет, и я вообще говорю не по плану, да, то есть Дух Святой через нас движется. И когда Дух Святой движется, это помогает другим людям войти в присутствие Божье. Вот точно так в нашей жизни, когда через нас движется благодать, то тогда мы можем других людей привести в Божье присутствие. Когда мы сами не загружены вот так вот, нашими проблемами, делами, и не слышим Бога, тогда Божья благодать через нас приводит людей и в церковь, через нас люди каются, через нас люди входят реально вот в Божье присутствие. Поэтому благодать, это можно сказать, это есть помазание Божье, да? Помазание, оно всегда дает радость, оно всегда противоположно делам плоти. Ну, можно такой вопрос задать, так что нам вообще как бы ничего не читать, не планировать, никаких как бы не делать вещей, мероприятий? Нет, нужно делать. И как бы мы уже должны знать там, не знаю, до конца месяца, до конца года, вот это мы сделаем. Но очень важно, если мы хотим, чтобы Бог в нашей жизни работал, не быть упрямыми и толстокорыми. И всегда иметь возможность дать Богу ход, подвинуться, да. То есть, если Господь говорит, что я хочу, чтобы ты вот это сделал, я хочу, чтобы ты отложил сейчас свои железки и пошел, засвидетельствовал там какому-то Пете, да, на параллельной улице. Я хочу, чтобы ты сейчас отложила кастрюлю там с борщом, а чтобы ты позвонила там кому-то там и сказала что-то, или просто спросил, как дела, да. То есть, мы должны быть очень вот в этом плане податливыми. Мы должны слушать Духа Святого. И, как в Писании сказано, без веры Богу угодить невозможно. То есть, если мы уже знаем голос Бога, и Он нам что-то говорит, мы должны верить, что это Он действительно нам говорит, и Он ожидает от нас послушания. Смотрите, есть такое выражение lifestyle, да? Образ жизни. Вот какой образ жизни? У кого-то образ жизни, там, я не знаю, ну, какой-то там ниже плинтуса, у кого-то образ жизни бомжа. Какой образ жизни у христиан? Образ жизни христиан – это боль Господа Бога, это Его нужда. Его нужда – это то, чтобы люди спасались на земле. Вот эта боль нашего Господа, она должна стать нашей болью. И тогда это будет действительно образ жизни настоящих последователей, учеников Иисуса Христа, да? И вот такой вопрос тоже. Часто люди говорят, я не слышу голос Божий. Какое мое предназначение в жизни? Что я должен делать? Да? Я хочу вам сейчас дать такой общий как бы обзор, как вам услышать голос Божий насчет вашего предназначения. Да? План Божий. Окей, Господь вас выдернул из бывшего Советского Союза и привел сюда. Он в вас вложил какие-то таланты. Но пока мы таланты трогать не будем. Какими-то неведомыми путями вы попали в церковь Love of Christ, Любовь Христова, русскоговорящую церковь. Бог хочет спасать людей в штате Мичиган. Угадайте, через кого Он будет спасать неверующих людей здесь, вот в русскоговорящем комьюнити? Через нас, правда. И получается так, что здесь есть 100 тысяч русскоговорящего населения, да? И как бы следующий вопрос. Кто засвидетельствует этим 100 тысячам? Мы, правильно? Следующее, больше, как бы ближе и реальнее. Каждому из нас Бог дал какие-то таланты. Одному Он дал талант общения с людьми. Другому там дал, может быть, талант консультации. Другому дал талант вкусно приготовить, да? Еще кому-то дал талант там, делать ну, какие-то construction работы. Еще кому-то дал талант танцевать. Еще кому-то петь. Еще кому-то, ну, я не знаю, что, ну, может быть, ремонтировать машины. Скажите, все это должно работать на благо чего? Церкви, спасения людей. То есть все ваши таланты Господь для вас дал, для того, чтобы вы потом их вернули Господу, но вернули не так, как те рабы, которые закопали, как тот раб, который закопал, но умножили. Каким образом? Раздавая людям, раздавая. И церковь – это прекрасное место, где ты можешь свои таланты реализовать, кем бы ты ни был. Купим здание, там нужно будет руки приложить мужчинам, да, детское служение, так рада, вот девочки начинают там и танцы, и песни, да, сами танцуют, да, прославление, но когда-то было время, когда мы пели все под магнитофонную пленку, когда-то было время, когда пастор Лена фломастером писала слова и ставила специальную такую штучку, чтобы оно... И понимаете, но церковь растет, и в церковь приходят люди. Кто-то приходит, действительно, у него талант общения, он может запросто кому-то засвидетельствовать о Боге, и его слушают просто, ну и тают люди. Вы понимаете, все, что в вас вложено, это цель для того, чтобы действительно через вас люди вошли в Царствие Божие. Вот и все. И поэтому спросите, в чем я хорош? В чем мой талант? Что мне очень нравится делать? Да? Может быть, ваш талант еще где-то спит, может быть, он еще не развился. Но я хочу сказать, что все, что нам дано, все это мы можем отдать Господу и в несколько раз просто умножить, когда мы через это будем служить людям. И люди будут просто плакать, их будет касаться, те же танцы, то же прославление. И может быть еда какая-то вкусная, да просто вот радость общения, которую они здесь видят, вы понимаете? То есть тут нечего сушить мозги, где моя цель, в чем мое предназначение. На сегодняшний момент есть Дом Божий, есть Церковь Христова здесь, в Мичигане. И если ты уже сюда попал, то это не просто так, это не случайность. Может быть, у тебя нету каких-то талантов, но ты можешь деньги хорошо зарабатывать. Будь верным просто в пожертвованиях. Прилагай просто действительно куда-то, просто, может быть, посылай на миссию, я не знаю. Но все, что в нас есть, мы должны просто быть очень действительно послушными Богу и отдавать это Господу назад. Поэтому, что хочу сказать, 10 лет назад я тоже не думала, что когда-то я стану пастором Лены. Я была обычной мамой. Но у меня просто, знаете, не поднялся язык, когда Господь стал говорить о служении. Мой Господь, который пошел за меня на крест, мне не хватило просто наглости и сил сказать: «Нет, Боже, я не буду это делать». Была борьба, конечно, понимаете? И точно так каждый из нас. Может быть, мы сейчас в начале этого пути. Бог хочет дальше вас использовать. Но опять-таки будьте хотя бы верны в малом сейчас. И ни в коем случае из-за неотвеченных молитв или каких-то просто жизненных каких-то перипетий не останавливайте в своем просто движении в Боге. Поэтому очень важно быть готовыми сделать изменения, если Бог что-то говорит, да. И, может быть, ты своим талантом пока что только зарабатываешь деньги на билы, да, но таким образом, как бы, ты еще пока не служишь Богу. Нужно быть послушным Богу, если Господь действительно тебе говорит, вот через это ты можешь там, может быть, на работе засвидетельствовать, может быть, кому-то послужить, да. Поэтому, смотрите, не нужно зацикливаться. Вот мои родители верили так, и я как бы не хочу никуда двигаться, не хочу ничего менять в своей жизни. Помните, когда самарянка встретилась с Иисусом, Иисус сказал, она говорит: «Наши отцы поклонялись на той горе». А Иисус сказал, что истинные поклонники поклоняются мне в духе и истине. И истина у вас у всех есть, это Слово Божье. В духе вы должны все получить лично свое откровение, лично свое откровение, где Господь хочет вас использовать. Окей. И смотрите, если ты потерял радость, если ты потерял вот эту свежесть, огонь, пришло время что-то менять. Согласны? Пришло время что-то менять в своем распорядке, в своей работе, может быть. Может быть, ты уже кажется, что ты уже там тонешь, настолько загруженный. Если ты не хочешь действительно утонуть и отойти просто от Бога, и просто быть вот теми людьми, про которых мы читали, которые так и не вошли в покой, пришло время что-то менять. А что менять? Это надо выходить из этой ситуации, выходить из лодки, да, и делать просто шаг по воде, да. Помните, когда Петр пошел по воде? Оно ж страшно, оно страшно. Действительно. Но мне нравится пример орла, да, когда орел с орлихой уже имеют птенцов, они очень качественно выкладывают вот перед этим гнездо, да, то есть они кладут там веточки, камушки, потом пух, да, но тогда, когда птенцы засиживаются, они начинают пух выбрасывать, чтобы им было остро и больно уже находиться на этих камнях, да, и получается, что очень часто у нас уже, знаете, и Измаилов вот так вот в жизни, и уже все не катит ничего, не клеится, и уже все как бы острая ситуация только потому, что Господь говорит: хватит уже, подымайся и начинай летать, начинай доверять моему слову, начинай просто действительно идти по воде. Вот очень часто у нас это потеря радости, мы сидим просто в этом гнезде только потому, что мы не делаем вот эти шаги веры. А какие шаги веры? Может быть, самые как бы элементарные сначала, может быть, не сильно просто какой-то сразу там делать разгон там на весь штат, но хотя бы в постоянстве начать что-то делать. Господь что-то напоминает тебе: ты давно должен был сделать то-то, то-то, я тебя просил кому-то засвидетельствовать, там, может, прийти в церковь, прийти там куда-то еще кому-то, что-то сделать, кому-то пожертвовать, я не знаю. Но ты это не делаешь, да, то есть не зацикливайся на своих делах плоти, не зацикливайся на своих планах, но слушай Бога. И вот получается, что мы действительно очень легко найти свое предназначение, очень легко. Нужно слушать Бога, нужно знать, что мне нравится по жизни делать, потому что Господь то, что дает нам какие-то таланты, Он это обязательно будет использовать просто. И смотрите, опять-таки, может быть страшно, может быть не хочется менять, но без веры, как мы читали, Богу угодить невозможно, невозможно. Я еще хочу сказать следующее, что часто, знаете, дела плоти могут быть, может быть даже как бы они, знаете, завуалированы религией, да. Вот смотрите, насколько важно иметь общение с Богом, да. Но вы согласны, что молитва может быть тоже плотской? Мы, например, себе пишем 10 минут чтения Библии, 5 минут молитва, 5 минут молитва на языках и там 10 минут провозглашения. Когда мы Бога заключаем в такой вот ящик, да, а ты потом едешь в машине, да, нет, Бог, я сейчас не могу говорить. Мы должны быть всегда открыты к Нему. Мы должны быть как бы всегда доступны. Мы должны быть всегда вот такими как бы подвижными просто, действительно flexible, английское слово такое. Поэтому наши планы, даже кажется, что это молитва и это важно, но они, если, знаете, нашими вот какими-то пониманиями просто ограничены, они тоже могут быть плотскими. Окей, это кто? Это уже напоминание, да, пастор Лина, что надо заканчивать. Поэтому, смотрите, сегодня урок мы выучиваем следующее. Если мы... продолжаем делать свои какие-то дела, если мы чувствуем, что радость прошла, свежесть ушла, пришло время делать какие-то изменения, пришло время делать просто действительно шаги веры. И знаете что? Очень важно нам в Боге действительно проводить время. Есть такое интересное слово «познавать Бога». Как познавать Бога, если ты с Ним не имеешь общения? Познавать Бога действительно можно... только через молитву, только через то, что ты доверяешь Ему, какие-то маленькие сначала просьбы, ты видишь, что Господь отвечает, да, и ты познаешь Бога, ты доверяешь Ему, что Он действительно не подведет, что Он с тобою, ты пропитываешься этим словом, ты пропитываешься, например, той истиной, которая касается именно твоей проблемы. Но ни в коем случае не ходите к Богу со своими планами, да. А если даже и ходите, то просто просите Бог, есть ли в этом твоя воля. Может быть, тут все пункты просто надо вычеркнуть. Вы знаете, пастор Джуди сказала одну такую вещь. Она говорит, я поражена. В твоей церкви люди хотят контролировать Бога. Люди хотят управлять Богом. Когда им что-то не нравится, они просто вспыхивают, им это не нравится, потому что это не входит в их планы. Мне немножко было неприятно это слышать, знаете. Я все-таки думала, что мы доверяем Господу, но она где-то это увидела. Она увидела, что мы хотим прежде всего двигать свое, а потом уже стоять перед Богом и говорить, Господь, что ты хочешь сделать с моей жизнью. Поэтому мы продолжаем утверждаемся в Боге и утверждаемся действительно через ежедневные просто встречи с Ним. Да? Я хочу сказать одну вещь. Бог будет приходить открывать себя тогда, когда мы будем открыты для Него. Бог будет давать какие-то откровения и будет отвечать на молитвы и тогда, когда мы открыты. Бог будет исправлять наше сердце, когда мы хотим меняться. Но если в нас бунт, если в нас несогласие, ничего не будет. То есть очень важно, чтобы у нас было вот это внутреннее желание получать от Бога, быть к Нему податливым и быть просто чувствительным. Иезекииль 11:19. Давайте откроем напоследок. Это известные стихи. Иезекииль 11:19. «И дам им сердце едино, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». В английском расширенном переводе «плотяное» переводится «sensitive to God». То есть в нас должно быть сердце чувствительное к Богу. Чувствительное к Богу. И вы знаете, каким бы долгим ни было ожидание ответа от Бога, что мы должны делать? Научиться жить вот в этот период времени. Вы согласны, что терпения очень часто не хватает, и этот период ожидания, он самый тяжелый, когда же будет уже ответ. Но что интересно, доверять Богу, вот именно в период этого времени мы должны научиться не только доверять, но и радоваться, и наслаждаться просто Его присутствием. Господь, ответишь Ты, не ответишь Ты, но я рад уже от одной только мысли, что Ты мой Бог, что Ты спас меня. Аминь. Аминь. Поэтому позвольте Богу быть Богом вашей жизни. Не на побегушках каким-то официантом, но Богом, которому принадлежит все, который стоит на первом месте. Аминь. Давайте помолимся, встанем сейчас. Сегодня это слово должно вас коснуться, потому что оно меня коснулось. Я думала, и знаете... Я тоже прохожу сейчас не очень легкий период своей жизни, но я хочу вам сказать, что самое последнее дело – это разувериться в Боге и начать роптать. Начать роптать и ставить под сомнение Его благость. Поэтому сегодня нам пришло время, действительно, может быть, еще больше искать Его лица. Еще больше, как пастор Джуди говорил, что мы переходим на новый уровень. На новый уровень купить церковь за 500 000? Нет. Новый уровень веры. Новый уровень доверия Богу. Новый уровень тогда, когда мы действительно, может быть, получим или не получим, но мы будем любить Бога не меньше. Не меньше. И это очень важно понять. Сегодня мы говорили о том, что наши плотские планы очень часто дают нам Измаила в жизни, который потом на долгие годы может задержать Божье благословение. Это касается и корпоративно всей церкви, и это касается лично каждого из вас. Я не хочу, чтобы у нас рождались Измаилы. Я не хочу, чтобы мы своими человеческими усилиями просто задерживали благословение в жизни нашей. И я не хочу, чтобы тогда, когда благословения придут, чтобы они затмили лицо Бога. Да не будет этого у нас. Аминь. Давайте будем молиться. Господь дорогой, Боже любящий, Отец наш небесный, мы славим и благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, что Твоя воля, она самая прекрасная. Она благоугодная, Господь Боже. И Твоя воля, Господь, чтобы каждый из людей здесь, на планете Земля, познали Тебя и получили спасение. Господь, и боль Твоя об этих людях. И мы, Боже, так благодарны, Господь, что Ты нашел нас в этой жизни. И не просто так, Господь, Ты переселил нас через океан. Ты привел нас, Господь, вот по этому адресу, в эту церковь, Господь. Но я верю, Господь, что Ты имеешь для каждого из нас уникальную цель. Просто прекрасное предназначение написано на жизни каждого здесь присутствующего. Господи, мы не хотим, Господь, Боже, самим быть вот этими тормозами, Господь, в исполнении Твоей воли. Господи, и я сегодня просто прошу, Господь, чтобы, Боже, в моей жизни и в жизни моих сестер и братьев мы всегда были открыты к Духу Твоему Святому. Мы всегда искали Твоих планов, Господь. Я прошу у Тебя прощения, когда мы часто просто приносим, Господь, Тебе наши планы на утверждение, и мы совсем-совсем не спрашиваем, а как Ты хочешь видеть эту ситуацию, что Ты хочешь сделать в моей жизни. Господь, помоги нам, Боже, заглянуть в себя. Помоги нам, Господь, перестать смотреть на окружающих людей и видеть, Господь, виноватых, Господь, вокруг себя. Помоги нам исследовать свое собственное сердце. Помоги нам слышать, Господь, Боже, те шаги, Господь, и изменения, которые нужны для нас, Господь. Помоги нам быть податливыми, Господь. Помоги нам быть чувствительными к Тебе. Дай нам, Господь, сердце не заскорузлое, не железное, но действительно плотяное, Господь. Боже, Ты сказал в Своем Слове, что без Меня не можете делать ничего. И, Господи, мы просто сдаемся перед Тобой. Мы просто сдаемся, Господь. Мы так часто трясли небо, и мы связывали дьявола, хотя Ты просто ждал, может быть, нашего смирения и нашего покаяния, Господь Боже. И мы открываем Тебе наши сердца, Господь. Меняй наши характеры. Меняй, Господь Боже, наш разум. Меняй наши эмоции, Господь. Меняй наши отношения, Господь Боже. И, Господи, если есть какие-то дела, наши плотские планы, которые просто застилают действия Твоей благодати, Господь, покажи нам это. Покажи, Господь, где мы неправильно себя повели. Покажи, Господь, где мы пытались все изменить своими руками. Покажи нам это, Господь. Боже, мы полностью полагаемся, Господь, на Тебя.